«Это мое дело» на Латвийском радио 4.
Когда скучно, грустно, пойти некуда, заняться чем-то хочется, всегда можно взять в руки, например, фотоаппарат. Отправиться, ловить моменты, понять, преподаватель образовательных курсов.
Пись, графика, столько разных интересных вещей. И тут появилась фотография в одном семестре, и были задания какие-то, что нужно было фотографировать какую-то воду, какое-то небо. Я брала фотоаппарат, делала какие-то очень базовые, стандартные снимки, и, в общем-то, хотела, чтобы быстрее эта история ушла от меня.
Сдал, забыл.
Да, а когда особенно хорошо учишься, как-то тебе не нравится, что в конце семестра у тебя не очень хорошая оценка по этому предмету. Я подхожу к преподавателю и говорю, а что же такое, почему? Я же все сдала, вот небо, вот вода, вот, пожалуйста, лесок, что вам не нравится? Она мне говорит, а ты знаешь, тебе настолько неинтересно, ты настолько к этим пренебрегаешь, ты хотя бы попробовала. И вот это меня так зацепило, а вот, наверное, я тот человек, которого цепляют такие моменты, где надо разобраться. И следующий семестр я разобралась до такой степени, что я уже без фотографий вот не могу жить. То есть это настолько мое дело, что потихоньку я поняла, что это именно то, чем я хочу заниматься всю жизнь.
То есть, в принципе, получается путь от абсолютного равнодушия до, называть вещи своими именами, глядя на вашу страничку, могу позволить тебе сказать, помешательство.
Да, да. Так и происходит.
Что повлияло на ваше формирование именно как портретного фотографа? Вам изначально нравилось снимать лица и вот этот минимализм некий, в котором вы сейчас работаете, или вначале было что-то другое?
Знаете, на начальном этапе я всегда говорю и людям, с которыми работаю, с которым преподаю, что лучше поснимать все. То есть был период, когда мне нравилась и архитектура, и пейзаж, и снимать репортажи. Вот на самом деле я долгий период думала, что я буду репортажным фотографом. Но случился такой момент, что я попала к очень хорошему мастеру репортажной фотографии, и он мне задал такой крамольный вопрос. Он спросил меня, вот скажи, вот будет ситуация какая-то экстренная происходит, например, авария. Как обычно себя вот ведет человек, когда эту аварию видит? Он обычно там начинает звонить скорую, пытается быстро помочь. Я так и ответила, в общем-то. А он говорит, ты знаешь, чаще всего так бывает в профессии репортера, что ты должен достать камеру и начать снимать. Uh-huh. Потому что эти материалы во многом могут пригодиться, да, и для того, чтобы потом узнать эту ситуацию получше, да, и для того, чтобы, в общем-то, сохранить эту историю. И я в какой-то момент поняла, что моя безумная эмпатия к людям, она просто разрушит эту ситуацию. То есть я фактически просто сгорю. Да? Uh-huh. Я не смогу этим заниматься, потому что я каждый раз переживаю. Именно, наверное, поэтому я выбрала в дальнейшем профессию, связанную именно с портретной съемкой. Yeah. Потому что мне очень важно как бы многие моменты пережить с человеком. Важно найти какие-то такие тонкие грани. Uh-huh. И вот в репортаже где-то нужно быть достаточно таким отстраненным и сухим. А я не могу. У меня постоянная такая жизнь кипит, мне важно, чтобы это все было на эмоции, да, чтобы я ее видела.
У вас профессиональное образование. Вы окончили международную школу стилистов и фотографов, Бейрут и Могиле, Рижскую профессиональную школу стиля и моды по специальности фотограф. Ну и также еще такое небольшое педагогическое образование МГУ, курсы повышения квалификации по направлению арт-терапии. В общем-то, так серьезно подошли к обучению.
Да, очень серьезно, и для меня это было очень важно, потому что мне хотелось докопаться. Не взяли. Я позвонила, мне говорят, нет, вас не берем. Почему? Вы над нами смеетесь, мне ответили. Как вы можете с таким дипломом прийти в училище, отучиться еще полтора года, да, каким-то там фотографическим основам? И я сидела до последнего, ждала преподавателя, чтобы он меня принял. У меня настолько было бешеное желание научиться именно пленочной фотографии. Uh-huh. Да, то есть я хотела проявлять.
Пленочный.
Да, потому что в этом есть база. Мы все начинаем как бы оттуда. И вот эти процессы мне дали возможность потом дальше и самой тоже рассказывать о фотографии во многом. Поэтому я прямо была настроена, нацелена, что мне это образование нужно. И вот считаю, что правильно все было сделано.
Для развития визуального мышления вы советуете просматривать старинные альбомы. Почему именно фотографии 30-х годов? Ну или, окей, не 30-х, но ретро, скажем так, фотографии. Вот те самые, которые прям... Я думаю, что у каждого перед глазами встает, наверное, картинка. Вот такой слегка неразмытый, может быть, такие черно-белые, или сепия, или, скорее, черно-белый, наверное, вот такой какой-то размытый фон. И еще... вот лично у меня воспоминания из детства. У нас был действительно старинный такой очень альбом. Вот эти вот каемочка резная по краям, вот это из ретро-фотографии. Почему именно ретро? Почему они вас так вот зацепили, вдохновили?
Потому что в этих снимках совсем другая философия. Там каждый кадр — это была ценность. Там каждый кадр, потом все понимали, что он будет передаваться из поколения в поколение. Просто не было возможности, не было такой техники фотоаппаратов, чтобы делать большое их количество. И сейчас, когда мы имеем фотоаппарат в любом мобильном телефоне, в принципе, каждый может себе позволить даже самый компактный фотоаппарат, технику, то потерялась вот эта ценность, потерялась эта мысль того, что это что-то, что мы можем сохранить на долгое время, и это будет какая-то особая история для определенной семьи. И вообще фотографы того времени, они очень серьезно относились к процессу. Они делали эти фотографии выверенно, они очень старались. Вот по поводу размытия, да, были размытые тоже варианты, но на самом деле, когда фотография только появилась, было главное правило. Появилась она еще в веке 19-м, и было главное правило сделать четко, потому что на самом деле на начальном этапе все делали нерезкие фотографии, а хотелось-то так, чтобы реалистично, чтобы лицо было, выглядело хорошо, и все было видно. Поэтому по итогу они специально делали вот такие вот кадры, очень четкие и буквально по одному с резными краями, но на века. Эти фотографии, которым уже 100 лет, они хранятся до сих пор. А те снимки, которые мы часто делаем сейчас и печатаем, да, с помощью простых машинок, они, ну, 50 лет и начинают выцветать.
Да. Хорошо, если печатаем.
Да.
А зачастую они просто в телефоне тоннами.
Да, вы знаете, как часто бывает ситуация, когда мне звонят ребята, там прошло 3 года после свадьбы, они говорят, вы знаете, у вас случайно нет нашего архива фотографий, вы не сохранили, потому что они 3 года не печатали, потом диск полетел, компьютер полетел, все, да?
У меня абсолютно вот эта история произошла, и у нас не сохранилось свадебное путешествие, которое, хотя сколько раз просили там и родители, ну распечатайте хоть что-нибудь, не распечатали, и все, а это не повторится никогда. То есть это
вот,
да.
Поэтому я всем своим клиентам об этом говорю, что обязательно, пускай вам кажется это может быть старомодным, неинтересным, что сейчас все можно переслать, но все вот эти технологии, они, к сожалению, очень чувствительны. И ты даже не знаешь, в какой момент, в общем-то, оборвется вот эта важная история твоей памяти, да, в фотографиях.
Мне очень понравилось ваше высказывание. Позволю себе цитату. «Фото другого времени сделаны не для понта, не для того, чтобы создать впечатление о себе. В них нет желания кому-то что-то доказать. Люди на них живые и натуральные. Как просто можно быть собой и при этом выглядеть волшебно. Это честные снимки, снимки про людей, и это очень важно». Представьте себе, что у вас всего лишь один кадр, чтобы оставить память о себе, какой бы это был кадр. И я так вот послушала вчера, прочитала, это услышала скорее, потому что это было ваше видео. И я так задумалась, вот действительно, если бы вот надо было бы выбрать одну фотографию, кстати сказать, наверное, у меня это была бы черно-белая фотография, как раз вот за эфиром мы с вами разговаривали, около микрофона и на фоне тех самых дисков, стены дисков, да. Да, да. Но действительно, вот заставляет задуматься. Скажите, пожалуйста, современный портрет, чем он отличается от ретро-фотографии? Вот именно вот этой какой-то поверхностностью?
Именно потому, что мы можем сразу сделать очень много кадров, да, мы редко вычленяем что-то ценное и что-то очень отдельное. Нам все время хочется наделать фотографии. Это, знаете, как, ну, сейчас, предположим, когда я работаю, меня клиенты уже не спрашивают, а сколько фоток будет в конце, да? А там, я слышала, что вы нажали на затвор камеры там 200-300 раз. Значит, вы все мне их отдадите. То есть, если даже я отдаю небольшое количество, все понимают, что, значит, в этом есть какая-то очень ценная история. Мы, к сожалению, часто думаем, что вот этим вот количеством мы как-то, может быть, больше о себе рассказываем. Нам кажется, что вот если мы так показали себя во всей среде или показали себя в разных образах, что это именно та история, которая полностью расскажет о нас, например, в социальных сетях. Но на самом деле одного кадра настоящего, живого, честного, со своими собственными эмоциями бывает достаточно. Я всегда безумно горжусь ситуацией, когда я вижу, что люди, которые ко мне пришли фоткаться, потом выкладывают выкладывают фотографию, и под, в комментариях я чувствую, что есть люди, которые знают этих людей всю жизнь и пишут: «Слушай, это точно ты. Uh-huh. Ты так похожа на себя, ты такая здесь замечательная и классная». То есть вот это, по-моему, самое лучшее и самое ценное. И эта фотография точно перейдет дальше, и точно будет интересно и детям, и внукам, и правнукам, потому что она действительно про человека.
Зачастую нынче путь именно вот фотографов начинается с того, что кто-то, например, начинает фотографировать на телефон. Я говорю сейчас не о профессионалах, я говорю именно о любителях, но вот есть люди, которым действительно, ну, нравится фотографировать. То есть, окей, начинается с фото на телефон, потом какие-то более качественные, более креативные фотографии, опять-таки на телефон, просто потому что он все время под рукой и вообще, ну, не надо с собой ничего вести и так далее, и так далее. Затем наступает момент, когда в общем-то, можно бы подняться на уровень повыше и обзавестись там фотокамерой и так далее, но, тем не менее, зачастую получается, что все эти снимки достаточно одинаковы. Как найти свою индивидуальность?
Нужно очень много смотреть. Это вообще насмотренность, есть такое понятие, да.
Насмотренность.
Насмотренность. Как фотографии есть очень красивое понятие. Оно обязательно должно быть, потому что очень есть существует мнение, что если я хочу создавать что-то свое, я должен вообще ни на кого не смотреть, поставить такие шоры себе и вот снимать что-то свое. Но на самом деле потом обычно человек находит какую-то еще историю цитирования, что он на самом деле взял у кого-то другого. Поэтому вообще насмотренность помогает по итогу сформировать свою какую-то стильную историю. Да? Помогает по итогу понять, что ближе тебе. Но смотреть нужно хороших авторов. Я советую смотреть именно классиков фотографии, потому что бывает так, что нам нравится, как снимает там кто-то из знакомых. Uh-huh. Это да, это тоже нужно смотреть, анализировать. Но прежде всего обращайте внимание на тех людей, которые уже остались в истории, и разберитесь, почему. Почему же их фотографии так ценятся и так они интересны. Ну и второй момент, который тоже очень важен вообще для становления фотографии, для развития, это то, что нужно много снимать. Это то, чем очень часто грешат на самом деле очень многие творческие профессии. Потому что мы часто где-то там решили подучиться на творческую профессию и уже сразу пишем, что мы там не обязательно фотографы, можем быть сразу флористами, да, то есть всем, кем угодно. Но по итогу мы же должны понимать, что без огромной практики это неполноценная история. Теоретик, он до конца не может грамотно другому человеку рассказать, как действительно может быть, и как, в общем-то, сделать так, чтобы из любой ситуации можно было, например, выкрутиться. А, например, в профессии фотографа много экстренных ситуаций, когда нужно брать инициативу в свои руки и, в общем-то, выкручиваться. Да? Не все зависит именно от тебя, но ты, по итогу, последняя инстанция, и ты должен сделать так, чтобы всем было хорошо.
Мне кажется, это действительно характерно не только для фотографа. Действительно, вот любые творческие профессии, будь то, я не знаю, кулинар, который печет торты, или это, я не знаю, художник, который пишет картины, да, ты действительно должен для начала получить какую-то базу и просто банально набить руку. Абсолютно, вот просто точно, вот, да. Не знаю, делать, да, пока у тебя не получится что-то
не
шедевральное.
Отточишь, да.
Скажите, пожалуйста, у вас кумиры какие-то свои? Есть фотографии?
Да, есть обязательно. У меня мой главный кумир – это Ирвинг Пен. Это вообще уникальный человек, портретист. Он снимал в черно-белой гамме. И, в общем-то, из моих работ видно, насколько я люблю черно-белую фотографию. Хотя, знаете, сразу хочу отметить такой нюанс. В современном мире в последнее время очень плохо относятся к черно-белой фотографии многие фотографы. И мне даже обидно в какой-то степени, когда я листаю ленту и читаю мысли о том, что, ну, конечно, я мог бы пойти простым путем, перевести все в черно-белый вариант, и получилось бы очень хорошо.
Ну нет, тут же, да. Ну, ведь не так, потому что
очень
если нет вот да, сюжета, да, глубины, то есть в черно-белой фотографии ты не будешь в нее всматриваться. Там же важна
конечно,
глубина.
Но очень много таких мыслей, потому что считается, что цвет — это ты уже суперпрофессионал, а ЧБ — это ситуация, когда, ну что там, кнопку нажал, так кажется. Да? Угу. И когда говоришь о том же, а как же Ирвинг Пен, например, который всю жизнь снимал в черно-белом варианте, снимал людей, у него был очень интересный способ съемки. Он создавал такой угол своей студии небольшой и ставил в этот угол людей. пространство очень узкое. Ему было интересно, как человек будет с этим пространством взаимодействовать. То есть кто-то там, например, локтями начинал это пространство расширять, кто-то, наоборот, в него пытался как-то сесть так, чтобы максимально с этим углом слиться. То есть таким образом он, в принципе, говорил о психологии, да, то есть ему было интересно посмотреть, как человек себя проявит. Плюс к этому Ирвинг Пен очень любил близкие портреты. Мне это тоже очень нравится, когда фотограф не боится нарушить вот это личностное пространство, когда он понимает, что человек ему уже доверяет, и он может подойти поближе, потому что тогда это будет тоже настоящая, естественная эмоция. Еще один фотограф, тоже очень интересный, это Филипп Хальсман. Он вообще родился в Риге, у нас ему даже есть памятник, если вам будет интересно, музей декоративного искусства. Сбоку висит такой интересный памятник мужчина на каких-то таких огромных лентах. Так вот, этот автор, он родился в Риге, потом уехал, правда, в другую страну, но что интересно, он снимал в прыжке людей. И у него это было очень большое и крупное направление. Почему? Потому что он считал, что когда люди прыгают, они максимально расслаблены. Потому что когда мы прыгаем, мы не можем контролировать себя. Да? Мы, в принципе, должны еще прыжок свой контролировать. И он снимал так графов, графинь, президентов. Ему вообще нравились даже обычные люди, которые в прыжке. Конечно, в современном мире, я могу сказать честно, я не всех своих клиенток буду снимать в прыжке. Скорее, это прием, который можно использовать для расслабления. Но то, что человек искал какие-то подходы, чтобы поработать с людьми и сделать интересный кадр, это очень здорово. Вот поэтому этих двух авторов я точно сразу могу выделить. Они очень повлияли на меня.
Может быть, это, конечно, не знаю, попса, скажем так, но мне, например, очень нравятся работы живой фотолегенды Энни Лейбовиц. Она тоже портретист.
Да.
И в ее камеру смотрели, ну, практически все мировые знаменитости, не знаю, от Джона Леннона до Елизаветы II, от Майкла Джексона до Михаила Горбачева. Вы хотели бы вот себе таких моделей, такой славы?
Вы знаете, вообще работать с известными людьми и людьми искусства очень интересно. И иногда даже кажется, что это очень просто. На самом деле, вот я снимаю, когда каких-то актеров, актрис, людей в творческих, это тоже большой труд, потому что у них уже внутри есть какая-то своя позиция, есть какие-то наносные вещи, явно про свой образ, да, про свои мысли по поводу того, как он должен на этих фотографиях выглядеть. Но я из своей практики, из своей уже жизни фотографической поняла, что мне очень нравится работать с простыми людьми. Потому что там намного больше чего можно открыть. И очень часто, что человек, который не обременен большим количеством уже понимания себя, как себя преподать, он даже иногда на фотографиях выглядит более профессионально, даже интереснее, чем актер, который уже просто он уже отрабатывает, да, какие-то нюансы. Мне очень нравится Анни Лейбовиц, и я могу сказать, что во многом даже благодаря Джону Леннону, потому что она именно сделала последний кадр перед его смертью, который, в общем-то, помог показать ее талант миру. Это очень здорово, что... Ну, очень грустно, что так вышло, но здорово, что она открылась миру, и мне очень нравится, как она работает. Она большой профессионал, и если посмотреть ее бэкстейджи, у нее все продумано, все очень конкретно, и она не тратит много времени. Она уже знает, как что поставить, как что кому сказать. И это, конечно, тот ориентир, на который стоит смотреть, да, особенно тем людям, которые хотят заниматься портретной съемкой. То есть если им нравится именно стилистика, я советую обязательно просматривать ее работы и смотреть ее интервью и также бэкстейджи, которые она с удовольствием как бы выкладывает.
Но бэкстейджи это вообще зачастую очень интересно, потому что даже, опять-таки, ваши видео, какие-то съемки именно процесса, то есть вот на вашей странице на Фейсбуке есть, например, фотография итоговая, и есть момент, как именно видеосъемки, как эта фотография делалась, как она как создавалась. Это очень интересно, действительно, потому что одно дело, когда ты видишь уже готовый, вот готовый к печати, например, да, там вот снимок, и другое дело, когда ты понимаешь, сколько в это было вложено, и какие там были варианты, как все это создать. Но, в общем-то, съемки, по факту, самое главное, наверное, это то, что это про людей и для людей. Собственно, в этом, это и есть главное в работе портретного фотографа.
Абсолютно точно. И тут очень важно понимать, что когда к тебе кто-то приходит фотографироваться, тебе действительно нужно поговорить немножко с человеком и все равно раскрыть и понять, чего он действительно хочет. Потому что очень часто, к сожалению, вот то, что мы и говорили, почему фотографии одинаковые? Потому что мы часто просто зарабатываем на этом деньги. Мы делаем съемки по 30-40 минут. Понимаете, например, там какая-то рождественская тема. Приходят люди, на самом деле фотографам многим все равно абсолютно, да, как, что это за люди, почему они пришли именно к вам. Они просто фотографируют, да, вот этими кусочками, делают одинаковый свет, одинаковую постановку, и, в общем-то, это как раз не про людей, это про то, что у вас будут шаблонные фотографии. Про людей это когда вам реально интересно, что за человек к вам пришел или что за семья к вам пришла, и вам интересно, чтобы каждый из этих людей получился на снимке хорошо, чтобы они были с собой довольны, или, по крайней мере, если они не знают, как им больше идет и как им нравится, чтобы они увидели себя с другой стороны и что-то из этого тоже для себя вынесли, да, сделали какой-то вывод.
Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.
Еще раз доброе утро, уважаемые дамы и господа. Это программа «Мое дело». С вами Алина Янковская. Сегодня наши гости – портретный фотограф, создатель и преподаватель образовательных курсов, автор мастер-классов по фотографии Анна Тарабрина. Доброе утро еще раз, Анна.
Доброе утро.
Анна, вы активно занимаетесь преподавательской деятельностью, ведете курсы. Несколько назову для разных уровней подготовки. Портретная фотография, основы фотографии, автор мастер-классов, например, фотогеничность и психология работы с моделью, портрет средних лет и так далее, и так далее. Для этого у вас тоже имеется специальное, скажем так, образование. Да. Я уже упоминала то, что вы получили педагогическое образование МГУ и окончили курс повышения квалификации по направлению арт-терапия. В какой момент вы поняли, что вам это необходимо? Окей, вы рассказывали в первой части нашей программы о том, что вам было важно разобраться именно с техникой, с технологией фотографии и так далее, и так далее. Разобрались и вдруг вот решили, что не хватает. Почему?
Ну вот особенно поговорим, я думаю, про психологию. Да? Дело в том, что вообще работать с людьми в портретной съемке без психологии невозможно. Я, к сожалению, уже из опыта понимаю, что даже когда ко мне приходит кто-то учиться, я во многом могу сказать, кто будет снимать людей дальше, а кто нет. Потому что если человек явно не собирается дальше развивать вот этот психологический момент, то он не сможет работать с людьми именно из-за того, что они будут закрываться. Иногда нам так кажется, что, в общем-то, мы ничего плохого не говорим, потому что у каждого свой темперамент, каждый по-своему какие-то предложения выстраивает. Но на съемке иногда бывает настолько люди воспалённые, потому что для них это первый процесс, для них это очень важное действие. Может, человек первый раз в жизни к вам решился прийти, что ваше неверно... Да, ваше неверно слово «обранённое» может быть очень опасным. Вы можете сказать вообще мимо такой момент, например, расскажу вам историю. Я когда работала в Москве, тоже преподавала. У меня училось два молодых человека, они решили учиться вместе, чтобы как бы быстрее процесс проходил, потом они вместе и фотографами стали, снимали мероприятия, но они очень хотели понять, как снимать портреты. И тут они пригласили свою знакомую для того, чтобы она им попозировала. Вот мы в студийных условиях сидим, на девушку поставили они сами свет, а я вышла на секунду, захожу, и они меня не слышали. И они между собой достаточно в голос смотрят на экранчики фотоаппаратов и обсуждают, и говорят, слушай, при модели это происходит, слушай, какой у нее большой нос. Второй говорит, слушай, а что мы будем делать, если он такой есть? И я смотрю на эту бедную девушку, которая, она так видно старалась, она оделась красиво, пришла. Ее настроение упало сразу, вот со 100 на 0. И всю последующую часть съемки, в общем-то, она пыталась прикрывать этот свой нос. Хотя дело-то было совсем в другом. Они просто неверно поставили свет. У девушки было все прекрасно. Но любому человеку, если неудачно поставить свет, можно нарисовать что-то на лице очень, очень не то, что нам хочется видеть потом. Поэтому вот важно, да, в данном случае вот помнить вот эти вот нюансы, что иногда где-то надо промолчать вот тактично. Иногда нужно, наоборот, человеку помочь немножко, показать ему то, что на самом деле у него все очень симпатично и что у него есть возможность сделать качественные, красивые снимки, что не надо закрываться, а надо просто довериться.
Но вообще, на мой взгляд, залог успеха хорошей съемки – это именно вот этот контакт фотографа с моделью. Но как его установить, если вы впервые видите человека, он вот в первый раз к вам пришел, и у вас, собственно, ну, сколько времени на фотосессию? Час, ну, плюс-минус где-то два, три? Или это вообще индивидуально, и можно там вначале разговаривать, не знаю, полдня, чтобы потом приступить?
Ну, я думаю, что за полдня человек будет очень усталым, он уже вообще ничего не захочет, но на самом деле у меня, например, съемка длится в среднем 2-2,5 часа. Я не могу меньше снимать, для меня это принципиально, потому что мне нужен вот этот разговор, мне нужен спокойный процесс, да, там, если мы переодеваемся, мы не бегаем бешено в студии, нам нужно время для того, чтобы все обсудить. Я обычно до съемки все-таки просматриваю людей, которые ко мне приходят. Если есть какая-то информация, я смотрю на соцсети, я смотрю, чем они интересуются. И когда ко мне приходит человек, изначально мне действительно интересно, чем он занимается и что ему самому хочется. То есть я строю таким образом разговор, чтобы действительно человек понимал, что я заинтересована в нем, что мне интересно, что он, например, врач, да, потому что это такая очень важная профессия. Или мне нравится, что, например, там человек занимается какой-то редкой профессией, да, ой, расскажите, потому что я про это ничего не знаю. Таким образом, очень часто люди открываются. Хуже всего быть не может, если у вас такие немножечко, знаете, такие товарные отношения, когда вот вы пришли, вот заплатили, вот у нас 40 минут, давайте отснимемся, все, до свидания, да, спасибо, вот ваши фотографии. И из-за этого, в общем-то, часто и нет контакта. А когда вы подходите к каждому человеку индивидуально и вот с душой, то все получается замечательно. И потом, как правило, нет таких историй, когда человек говорит, слушайте, ну это вообще какие-то страшные фотографии, это вообще не я, ужас, кошмар.
Мне очень нравится, опять-таки, то, как вы сказали, когда модель почувствует, что вам можно доверять, вы сразу увидите, насколько расширится ваш творческие горизонты, именно ваши, как фотографа. Возникает уникальность момента, и вы с моделью будете кайфовать от процесса съемки. Ну, это же просто песня какая-то. Ну, прям вот действительно видно, что... То есть такие слова может сказать только тот человек, для которого действительно фотосъемка — это вот прям его дело, прям вот душа к этому лежит.
Вот абсолютно так. И расскажу вам интересную историю. Я очень люблю создавать всякие такие творческие, художественные эффекты на фотографиях. А вот о том, о чем вы говорили, как раз видео это видно, да, если есть фотографии и видно, как снимали, то видно, что это не просто поставили свет, там что-то летит, что-то преломляется. Так вот, когда я проверяю очень хорошо, когда человек мне доверяет, он не боится вот именно так тоже экспериментировать. Понимаете, вы настолько иногда близко к нему подходите психологически, что он понимает, что вот это то, что ты стекляшку какую-то ты используешь, что это на самом деле на благо, там может что-то получиться. Что ты там взял какую-то интересную ткань, которая что-то там тоже дает, это все будет интересно и красиво.
Слушайте, ну ладно ткань, ладно стекляшка, ладно там какие-то тени, но взять банально металлическую подставку для горячих кастрюль, да, с ее помощью сделать тоже какой-то такой интересный эффект, причем эта работа, насколько я понимаю, даже взяла какое-то призовое место на...
Да.
На конкурсе.
Да, да. Она заняла
просто, казалось бы, да, вот казалось бы.
Конкурсе, да.
Обалдеть. Скажите, пожалуйста, если все-таки, вот если вернуться к неким таким, ну, скажем, может, практическим каким-то вещам, которые, может быть, кого-то вот вас слушают, я даже не сомневаюсь, что найдутся люди, которые вдохновятся вашей историей и вашим подходом. Умение хорошо получаться на снимках – задача довольно интересная. Очень часто люди недовольны собой и считают, что, там, например, там, я не фотогенична, я не хочу фотографироваться, или у меня там не получается. Вообще, что такое фотогеничная внешность? Есть ли такое понятие? Или, как вот вы сказали, что можно любого сфотографировать, главное там найти свой ракурс и так далее, и так далее.
Ну, на самом деле, фотогеничность – очень придуманный действительно термин, потому что... Это произошло из-за чего? Потому что мы смотрим на кого-то со стороны, сравниваем себя, и нам кажется, что наша подружка, ну вот она, смотри, в любом варианте, я ее как ни сфоткаю, она везде хороша. Вот мне там нужно как-то там встать, скукожиться, да, чтобы получился хотя бы один какой-то нормальный кадр. На самом деле, есть несколько просто правил, даже не правил, а моментов, на которые стоит посмотреть, для того, чтобы и вы сами поняли, какая сторона ваша и как вам лучше фотографироваться. Две вещи. Это, в общем-то, анатомия лица вашего личного, индивидуального. И второй момент – это свет. Вот благодаря свету тоже, вот как мы уже поговорили, очень многое происходит. Uh-huh. Поэтому если на обычно таких занятиях я как раз рассказываю каждому про свою внешность. Когда ко мне приходит клиент, я всегда говорю о том, какая у него внешность, какой у него овал лица, почему мы, например, поворачиваемся этой стороной, не этой, именно для него, да, потому что там какая-то есть деталь с точки зрения вот еще там носа, да, и поэтому вам лучше использовать эту сторону. Тогда человек понимает, что на самом деле не дело в том, что он вот такой родился, какой-то вот нефотогеничный, и вообще все не надо ни в коем случае. А именно он понимает, что это дело все в свете и в своей вот такой вот особенности внешности, с которой прекрасно всегда можно поработать. А еще я хочу заметить, что на самом деле, вот если мы говорим про женскую часть, все абсолютно девочки имеют своих тараканов. Я ни разу не слышала девушку, которая пришла бы ко мне в студию и сказала: ну, знаете, я довольна своей внешностью на все 100%.
Да.
Чего я только не слышу. И маленькие глаза, губы, какие-то не такие уши, тонкие волосы. То есть мне рассказывают обычно полный спектр того, с чем она каждый день борется. А на деле очень часто бывает совсем по-другому.
Хорошо. То есть, в принципе, получается, что процесс фотосъемки в какой-то момент это, ну, некая фототерапия.
Абсолютно, абсолютно. Именно если подходить таким путем, то это как раз-таки дает возможность нам получить хорошие кадры, такой настоящий, живой.
Хорошо, если, например, вот опять-таки здесь вот я не умею позировать. То есть, окей, хорошо, там то что ты можешь быть фотогеничным, понятно, но я не умею позировать. Я вот как раз-таки не знаю, как там сесть, как вообще, как улучшить свои портреты.
Это супер. Вот я всегда говорю, когда мне кто-то пишет и рассказывает о том, что, ну, вы меня извините заранее, я не умею позировать. Я говорю: прекрасно. Это очень хорошо, потому что намного хуже, когда вы слишком умеете позировать. Знаете, сколько раз бывает, приходит человек, который постоянно какую-то улыбку дает. Знаете, вот можно вырезать его лицо, открыть его альбом и увидеть одно и то же лицо, потому что он знает, что вот это более-менее ему идет, да, и вот он его везде транслирует. Или какая-то поза, какая-то супер неестественная, которую он взял в каком-то модельном типе, и вот он попытался сделать ее, а на самом деле она ему по структуре вообще не идет, да, ему вообще не интересно. Поэтому фотограф, как правило, сможет подсказать. Но я вот что советую, я всегда об этом говорю. Очень важна история рук, потому что руки — это второе лицо в кадре, и лицо может быть божественное. Он там красиво сфотографирован. Но если у вас зажаты руки... А что такое зажаты руки? Это когда фаланги пальцев у вас вот так вот. Да, да, такая вот культяпка такая, называю. Вот она
куриная лапка.
Да, вот такая куриная лапка, которая там, не знаю, держит платье или как-то волосы вы ее запускаете. То есть надо следить за руками, потому что иначе сразу видно, что человек зажат. Ни одно лицо не спасет, если у вас в кадре зажаты при этом руки. Ну и всегда нужно помнить о том, что... В фотографии нужно грамотно, правильно подбирать еще и одежду.
О, да.
Это да, это тот момент, которых очень часто съемку может подпортить.
Хорошо, если мы говорим опять-таки не о профессиональной фотосъемке, а да. говорим именно вот о том, что вот я хочу попробовать, да, автопортрет – это такое направление фотографии, которое, ну, как будто вот специально создано для настоящего времени, как раз-таки,
абсолютно
когда
точно,
ты не можешь
да.
отправиться на фотосессию и так далее. Но здесь ведь тоже есть свое «но» и «если». Автопортрет и селфи – это одно и то же? Или это все-таки разные вещи?
Ну, наверное, люди, которые занимаются профессиональным автопортретом, вам скажут, что нет, конечно, это большая разница. Для людей повсеместно все-таки часто они эти понятия мешают, да, то есть селфи и автопортрет. Мысль в следующем, что селфи – это что-то быстрое, мгновенное, это то, чего ты получаешь тоже сам быструю эмоцию. Тогда вот этот момент нужно не упустить. Автопортрет чаще всего – это тоже момент, но этот момент более продуманный, этот момент, который ты вынашиваешь, то есть ты думаешь, как, ты увидел какое-то историю света, например, у окна, и ты понимаешь, а вот тут было бы здорово сфоткаться, а вот здесь было бы здорово надеть что-то такое яркое, например, да, потому что будет красивый акцент. То есть чуть-чуть посложнее сама история, как ты идешь к этому автопортрету, и иногда происходит такая тоже мысль, что автопортрет — это то, что ты можешь все-таки снимать уже больше на такую профтехнику, даже
да.
не проф, а просто на технику не телефонного типа, да,
да.
а что-то уже более такое весомое, а вот все-таки селфи — это такая именно мобильная тема. Хотя вот вначале мы не сказали, вы знаете, что мобильники сейчас, особенно то, что они творят, есть огромное количество международных конкурсов, связанных с мобилографией, так она и называется. И там такие специалисты, что уже смотришь и думаешь, если бы мне показали эту фотографию и сказали, ну как это, вот так просто фотография, телефон да. это или камера, то на самом деле иногда даже не сказать. Настолько они уже изловчились и умеют классно снимать. Поэтому в любом случае мобильники мы со счетов как бы не убираем. Но селфи и автопортрет сейчас – это очень популярное и классное направление. Я всем советую его делать, потому что и в домашних условиях, и на улице вы действительно можете создать просто великолепные фотографии.
Но автопортрет, наверное, все-таки его отличие от селфи в том, что это некая, скажем так, возможность самовыразиться. Может быть, даже на самого себя взглянуть как-то под новым, под другим углом и узнать себя, покопаться, в общем-то, собственно, в себе.
Очень вы правильно заметили. Я, когда начинала снимать сама автопортреты, для меня была самая важная мысль какая? Я хотела себя изучить. Все портретные фотографы не должны иметь никаких собственных тараканов в голове. Потому что как только вам что-то в себе не нравится, вот, например, в моем случае у меня достаточно на лице активный нос. Да, он такой крупный, хороший нос, я его очень люблю. Но я замечаю такую ситуацию, что есть люди, которым, в общем-то, эта позиция не нравится. Так вот, когда я себя снимаю в автопортрете, и когда я посмотрела на себя со всех сторон, оценила, поняла, что это классно, когда я снимаю других людей и вижу, например, такую же историю более-менее крупного носа, я не боюсь уже сама снимать, потому что я знаю, как с этим работать. Поэтому, когда вы снимаете сами себя, поверьте, очень многие комплексы, потому что вы посмотрели, оказалось, что все не так страшно. Вы полжизни думали, что у вас какой-то там, не знаю, крупный нос или тонкие губы, которые вам мешали жить. Вы там их постоянно как-то специально накрашивали сильно. А потом оказывается, что все и так классно. Очень во многом это тоже терапия. Да, и может этот процесс вас отпустить и максимально сделать так, что вы будете органично себя чувствовать на любой съемке, и даже если вас кто-то будет снимать случайно.
Угу. То есть, в общем-то, получается, что каждый может найти для себя что-то свое, что-то близкое, личное, как знать, может быть, уважаемые дамы и господа, стоит попробовать, как знать, может быть, для вас именно процесс фотосъемки станет вашим делом.
Абсолютно, так может быть.
Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.
Анна, собственно говоря, время пролетело быстро, незаметно. Давайте попробуем подвести некие такие генеральные итоги нашей сегодняшней беседы. Но, во-первых, меня в беседе с вами вдохновляет то, что вот это прям видно, что вами движет удивительное любопытство к своей профессии. Вам все интересно. Какие-то детали, нюансы, коммуникация, техника, все-все-все.
Абсолютно, да, так и есть. И я стараюсь даже в большей степени изучать области, которые рядом с моей профессией. Например, я когда-то училась там, на визажиста, я пыталась заниматься именно какими-то флористическими моментами. Не для того, чтобы работать этим как по профессии. Мне было интересно с точки зрения фотографии на это все посмотреть. Угу. Поэтому самое важное, это если ты чем-то занимаешься, постоянно развиваться. Не останавливаться, не думать, ну все, вот у меня есть сейчас уровень, и я больше никуда не хочу стремиться. Постоянная работа над собой.
И это действительно относится не только к работе фотографа. Это относится к любому, в общем-то, делу, которое действительно оно твое внутреннее. Опять-таки, будь то, я не знаю, кулинария, будь то написание картин, не знаю, создание велосипеда, опять-таки. Хотя, может быть, кто-то скажет, зачем нам нужно создавать велосипед, или не нам, зачем тебе нужно создавать велосипед. Вы очень хорошо за эфиром про это рассказали, упомянули.
Да, да, я как раз говорила о том, что иногда, даже если что-то до вас уже было придумано, вы можете попробовать еще раз это сделать для того, чтобы понять весь процесс, развиться, сделав из этого выводы, получить собственный стиль и собственное направление.
Важно быть постоянно открытым к экспериментам, развиваться, опять-таки, повторюсь. Мне очень нравится еще в вас то, что вы действительно делитесь вот этой энергией, очень позитивный и такой очень любопытством, таким хорошим, здоровым, таким очень-очень... это важно для профессионала. И, наверное, опять-таки, исходя из того, с какими людьми я общаюсь здесь во время программы, каждое воскресенье мне, я считаю, очень повезло, потому что я имею доступ к самым интересным людям, к самым творческим. Именно получить вот этот заряд вдохновения и то, что люди, которые искренне живут моим делом, они могут дать этот заряд. Это прям великолепно. Супер. Спасибо. Спасибо вам огромное. Ваш рассказ о профессионализме, о поиске индивидуальности, я думаю, что можно смело применить вот к любым профессиям.
Я тоже так думаю.
Да. Если большие вехи, еще раз, смотрите на великих, практикуйтесь.
Да, активно.
Ищите, да, ищите какие-то новые направления. Не просто вот как...
И не бойтесь трудностей, потому что в любой профессии, в любом творчестве начальные этапы, они бывают сложные. Но главное их пройти и дальше уже заниматься любимым делом.
Спасибо огромное еще раз, Анна. Уважаемые дамы и господа, спасибо вам за внимание. Героиня сегодняшней программы – портретный фотограф, создатель и преподаватель образовательных курсов, автор мастер-классов по фотографии Анна Тараплина.
Спасибо.
Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.
Ну что же, уважаемые дамы и господа, еще раз спасибо вам за внимание. До встречи в следующее воскресенье. Напоследок высказывание от великого фотографа Питера Адамса. Выдающаяся фотография – это глубина чувств, а не глубина резкости. Ищите глубину, замечайте красоту, радуйтесь жизни и ловите прекрасные моменты. Прекрасной грядущей недели ищите и найдете его.
Мой дом, моя территория, мои интересы. Мое дело на Латвийском радио 4.